Здравствуйте, это «Радио Спутник». Вместе с Ольгой Гавриловой обсуждаем последние срочные новости. Ольга, здравствуй.
Приветствую.
Итак, Совет директоров Банка России на первом в этом году заседании повысил ключевую ставку и сразу на 1% пункт. То есть сейчас на 9,5% годовых. Центробанк такое решение принимает второй раз подряд. Мы рассказывали о том, что раньше этот показатель увеличили в 2021 году, в конце 2021 года. Ключевая ставка теперь в России достигла рекордного уровня с конца апреля 2017 года. Мы помним, что тогда она была 9,75. В начале мая ее снизили до 9,25%. В целом, с марта прошлого года Центробанк повысил ставку 8-й раз подряд. Вот такая
да,
история.
И также ухудшен прогноз по инфляции на этот год.
Угу. А ты знаешь, какой? Не знаешь.
5,9%. А раньше, по официальным данным, она равнялась 4%.
4, а теперь 5,9? Ничего себе.
Да.
Профессор, доктор экономических наук, председатель Совета Общероссийской общественной организации «Союз потребителей финансовых услуг» Игорь Костиков с нами на прямой связи. Здравствуйте, Игорь Владимирович.
Добрый день.
Таким образом, Центробанк пытается, как говорят эксперты, сдержать инфляцию, но при этом вот Ольга сейчас мне только что сказала, что инфляцию, оказывается, прогноз инфляции повысили. Тогда зачем нужно было это повышение такое резкое, говорят, на 1% пункт?
Да, и почему вот повышение ключевой ставки ЦБ не останавливает рост цен?
Да, это так, что резкое повышение. Ну, в общем, все ожидали этого повышения. Некоторые банки даже повысили ставку по вкладам еще до того, как было объявлено повышение ставки центральным банком. Есть традиционное, так сказать, восприятие у центральных банков в том, что повышение ставки до какого-то момента ведет к снижению инфляции. То есть вот мы сейчас поднимем инфляцию, и дальше поднимем ставку, и инфляция будет уменьшаться. Но есть и другой взгляд о том, что, собственно, рост ставки может, наоборот, порождать инфляцию. И на самом деле противники и сторонники этой концепции, они, в общем, не могут прийти к согласию. И пока центральные банки всех стран мира действуют в одном направлении. То есть растет инфляция, растет ставка. То есть задача центрального банка путем повышения ставки задавить инфляцию, довести ее до планируемого уровня. Они действительно прогнозировали 4%, сейчас уже больше 5%. И, собственно
сейчас
говоря,
около
хотя
6,
бы,
да, я бы сказал.
Да. Ну, вот хотя бы до этого уровня им нужно, так сказать, снизить инфляцию для того, чтобы снова прийти к политике снижения процентной ставки.
А вот что касается самой ключевой ставки, я вот посмотрела в прошлом году, и Женя уже говорил, Банк России изменял ключевую ставку 7 раз, а за последние 8 лет ЦБ делал это 39 раз. И надо сказать, что ни один из финансовых регуляторов в развитых странах за эти годы не корректировал ставку так часто, да, вот почему такое происходит в России?
Ну, особенности нашей экономики. У нас, если вы помните, до пандемии снижались темпы инфляции, и в связи с этим центральный банк как пытался успеть за этим и снижал ставку. А потом, когда темпы инфляции начали снова расти, то в обратную сторону начали ее повышать. То есть сейчас задача, то есть тут нет никакой-то особой истории, связанной с тем, что так часто меняет. Центральный банк меняет ставку так, когда он чувствует, что это нужно делать. Вот. Но на самом деле проблема заключается в том, что не порождает ли сам рост ставки рост инфляции. То есть вот вопрос, на который ответа пока нет.
Ну как нет, Игорь Владимирович? Вы нам сказали, что так поступает большинство регуляторов в развитых странах, да? Ну, значит, у них есть какой-то консенсус по этому поводу. И, ну, как я для себя вот так вывод из ваших слов делаю, так расскажите нам, а у них-то получается сдержать инфляцию? Может, Центробанк России вот такой у него
тем
не получается?
Тем более, что цены растут во всем мире, тем не менее, так часто
цены
ключевые ставки
всем,
не меняются.
Не меняются. Цены растут во всем мире, но мы знаем, что ФРС уже сказала, что они будут повышать ставку, и что у них будет ставка расти, потому что темп инфляции выше прогнозируемых. И, собственно говоря, там даже была некая пикировка между Министерством финансов, между казначейством американским и ФРС по этому поводу. То есть, на самом деле, сейчас все центральные банки приняли позицию на увеличение процентной ставки. Тем более, что последние годы мы знаем, что она была очень низкой, в некоторых странах даже отрицательная. Да, вот, поэтому при росте темпов инфляции все банки сейчас будут повышать процентные ставки.
А вот вы знаете, существует два мнения по поводу ставок, да, и инфляции. То есть вот финансисты, которые выросли в период роста цен в американской экономике, чаще настаивали на борьбе с инфляцией, выступали за высокую ключевую ставку. А вот те, кто не сталкивался с инфляцией, но зато повидал безработицу, выступали за дешевые деньги и рост экономики любой ценой. Так что все-таки правильнее?
Так вот, я об этом и говорил, да, о том, что есть две позиции, которые не могут никак примириться, нету, так сказать, примирения между этими концепциями. И у нас тоже есть достаточно большое количество экономистов в стране, которые считают, что центральный банк делает неправильно, то есть и так у нас недостаток финансирования в экономике, и вместо того, чтобы... Ну, мы понимаем, что ставка, она сокращает источники финансирования, рост ставки, то, значит, не надо же сокращать, а нужно, наоборот, оставить, и таким образом это все будет развиваться. И будет снижаться инфляция. То есть, на самом деле, эти две позиции есть, но, как я уже говорил о том, что позиция всех центральных банков на сегодняшний день однозначная, что рост ставки приводит к снижению темпов инфляции.
А мне хотелось бы... Да-да-да. Мы поняли со второго раза, а скажите нам, помогите мне разобраться, потому что говорят, что вот в США все в порядке, а я открыл, значит, 10 февраля сообщение. Неужели это правда? Инфляция в США достигла 7,5%. Она что, у них там выше, чем в России, если у нас там 5,9 прогнозируют? Максимум с февраля 82 года. Вот я открыл и не верю своим глазам.
Нет, ну, я могу сказать, что 5,9 у нас прогнозируют в том случае, если центральному банку удастся оседлать инфляцию. Ага. То есть на сегодняшний день мы говорим о цифрах, если мы помним о том, что в уровне инфляции только что индексирование пенсии, там 8,5% было, то есть мы говорим о 9% инфляции, то есть она выше, чем в Соединенных Штатах. И, собственно говоря, есть оценки, что она продуктовая инфляция еще выше.
А есть оценки. Мы в магазины ходим, у нас есть оценки, конечно, да, что выше. Да.
Вот, поэтому, собственно говоря, в нашей стране инфляция очевидно выше. Ага. Вот, и поэтому, собственно говоря, центральный банк, наверное, так и боится, так сказать, держать ставку. Он старается ее увеличить, чтобы зажать инфляцию, чтобы она не разогналась. Потому что мы с вами все хорошо помним 90-е годы, когда инфляция достигала там 150-200%. Никто не хочет вернуться в тот период. То есть понятно, что...
мы можем вернуться сейчас... в тот период? Потому что нам рассказывают про то, что, ну, извините, мы его прошли, у нас уже с экономикой более-менее все в порядке.
Я надеюсь, что мы не можем вернуться в тот период, но все равно двузначные ставки инфляции – это не очень хорошо. И мы все на этом будем, так сказать, то есть у нас сразу продовольственная инфляция еще вырастет, и все будем страдать от роста цен, при том, что мы все прекрасно понимаем, что заработная плата и доход населения за ростом цен никак не успевают.
А вы расскажите нам, пожалуйста, ваше мнение о причинах инфляции в России. Не в Америке, где 7,5, а вот в России. Вот из-за чего?
Темпы инфляции, потому что у нас производительность труда достаточно низкая, она еще снизилась на фоне пандемии. Вот, с одной стороны. С другой стороны, у нас стимулировался потребительский спрос путем кредитования потребительских кредитов.
А вот вертолетные деньги могли сыграть свою роль? Вот,
они сыграли свою, да. Они сыграли, но не такую большую, как обычно говорят. Они сыграли свою роль. Я считаю, что вот кредитование и особенно ипотечные кредиты в строительстве, инфляция в строительстве, она достаточно сильно сказалась. Тем более, что у нас что произошло? У нас ипотечные кредиты стали довольно сильно развиваться, я за это. Но при этом у нас не хватало мощностей по производству стройматериалов, и на этом фоне государство стимулировало, так сказать, строительную отрасль. Получалось, что строительная отрасль была не в состоянии производить стройматериалы в том объеме, который требуется, и что, как следствие этого, это повышение цен. И они постепенно, все это распространилось на всю экономику.
А вот сейчас, да, Жень, извини, в связи с повышением ключевой ставки, вот как может измениться ситуация с доступностью кредита? Я так понимаю, что если ставка повышена, ключевая, то повысится и ставка по кредитам для населения?
Конечно, кредит кредиты будут менее доступны, это очевидно совершенно.
Я не собирался брать кредит, а будут мне платить больше дивиденды на срочные счета? Вот в чем большой вопрос. А то они, понимаете, там повысят, а здесь нет.
Я уже сказал о том, что вот целый ряд крупных банков уже сегодня объявил, еще до того, как Центральный банк объявил об изменении ставки, что они повысили проценты по вкладам. То есть, на самом деле, банки это ожидали, и они уже подготовились, чтобы население, так сказать, во-первых, не уходило, а то, может быть, и приходило.
Ну, а вот что касается ипотеки, желающих меньше станет?
Желающих станет меньше, это совершенно очевидно, но мы прекрасно понимаем, что спрос на жилье есть, и с учетом того, что так у нас разогнана сейчас ипотека, все-таки ипотека будет предоставляться, хотя это будут гораздо более высокие ставки по ипотеке.
Игорь Владимирович, вы так все понятно объясняете, так в завершении, может, наконец-то я пойму, вот, мне говорят, в России низкая производительность труда. Говорят, это уже, вот сколько я живу, столько говорят, низкая в России производительность труда. Да. Это что обозначает? Что мы все ленивые или что? Или что мы все не умеем работать?
Нет, собственно говоря, я не то, что мы ленивые.
А что
хотя,
это тогда?
Если мы вспомним, скажем, Владимира Ильича Ленина, который говорил о том, что русский рабочий самый ленивый рабочий, да, но на самом деле это, в общем-то, состояние нашей промышленности, и там, где нет обновления, и, собственно говоря, на тех мощностях, которые есть, не обновленных.
То есть дело-то не в Ленине, на самом деле, а в модернизации просто, которой нет.
Да, плюс сейчас, что произошло, мы прекрасно понимаем, что полстраны сидит на удаленке, и при всем при том, что всем это нравится, это, кстати, довольно большая опасность, потому что народ не хочет возвращаться в офисы, народ не хочет возвращаться на свои рабочие места. Но мы прекрасно понимаем, что уровень производительности труда дома, он все равно ниже.
А в офисах прям очень много производится всего.
Ну, все-таки производится, скажем, те же услуги, они все-таки производятся в офисе.
А вот что касается рубля, вот очень много вопросов, как он себя поведет, как отреагирует вот на повышение ключевой ставки. Укреплением? Или ослабление?
Должен укрепиться рубль, но на самом деле рубль у меня не вызывает вообще никаких опасений. То есть все, что происходит, это последствия, значит, у нашей такой нестабильной политической ситуации сегодня мировой. Угу. Поскольку у нас накоплены достаточные, более чем достаточные золотовалютные резервы, которых никогда не было у нашей страны. И цены на нефть достаточно высокие, и мы ее достаточно хорошо производим. То есть оснований говорить о том, что есть причины для снижения рубля, рубль должен повышаться, наоборот, в этих условиях, а не понижаться.
Так, тогда смотрите. Еще у меня тогда вопрос. Вот вы мне про производительность труда объяснили. Вот объясните мне еще про золотовалютные резервы. Помните этот скандал, когда европейские страны не могли у Америки забрать собственное золото? А наше-то золото где?
Ну, наше золото находится большей частью в России.
А, ну хорошо.
Большей частью в России, но золотовалютные резервы это не только золото, это доллары, это фунты, это евро и так далее.
Меня золото интересовало, да.
Да.
Где они хранят золото?
Валюта находится в тех странах, кто является эмитентом этой валюты. У нас частично, у нас есть небольшая часть золота, которая находится тоже за рубежом, но потому что она требуется в расчетах. Там, чтобы не возить их каждый раз, когда расчет, а там хранится, там, скажем, в Штатах и в Англии есть небольшая часть российского золота. Но это небольшая часть.
Игорь Владимирович, спасибо вам за такое ясное, понятное, четкое разъяснение. Профессор, доктор экономических наук, председатель Совета Общероссийской общественной организации «Союз потребителей финансовых услуг» Игорь Костиков был на прямой связи со студией «Радио Спутник». А мы продолжим.